Затем Аурелиано II вымыл руки, накинул на себя брезент и еще до полуночи вернулся с кусками жилистой солонины, мешками, в которых были рис, кукуруза и долгоносики, и несколькими тощими гроздями бананов. С тех пор в доме не было недостатка в съестных припасах. Амаранта Урсула и маленький Аурелиано вспоминали дни и годы дождя как самое счастливое время своей жизни. Несмотря на запреты Фернанды, они шлепали по лужам во дворе, ловили ящериц и четвертовали их, играли в отравление супа, тайком от Санта-Софии де ла Пьедад, подсыпая в кастрюлю пыльцу, снятую с крыльев бабочек. Их самой любимой игрушкой была Урсула. Они обращались с ней, как с большой ветхой куклой, таскали по всем углам, наряжали в цветные тряпки, мазали лицо сажей и однажды чуть было не выкололи ей глаза садовыми ножницами, как выкалывали жабам. Особенно они веселились, когда старуха начинала бредить. На третий год дождя в мозгу Урсулы, очевидно, и в самом деле произошли какие-то сдвиги. Она мало-помалу утрачивала чувство реальности, путала настоящее с давно прошедшими годами жизни и целых три дня безутешно рыдала, оплакивая смерть своей прабабки Петронилы Игуаран, погребенной более 100 лет тому назад. В голове ее все смешалось. Она принимала маленького Аурелиано за своего сына-полковника в том возрасте, когда его повели посмотреть на лед. А семинариста Хосе Аркадио путала со своим первенцем, бежавшим с цыганами. Урсула так много рассказывала о семье, что дети наловчились приводить к ней в гости родственников, умерших много лет назад и живших в самое различное время. Волосы у нее были посыпаны золой, а глаза завязаны красным платком. Но она была счастлива, сидя на кровати в компании своих родных, которых Амаранта Урсула и Аурелиано описывали во всех подробностях, как если бы на самом деле их видели. Урсула беседовала со своими пращурами о событиях, происшедших еще до ее рождения, живо интересовалась новостями, которые они ей сообщали, и вместе с ними оплакивала родичей, умерших уже после смерти ее воображаемых собеседников. Дети вскоре заметили, что Урсула упорно пытается выяснить, кто был тот человек, который однажды во время войны принес гипсовую статую святого Иосифа в натуральную величину и попросил сохранить, пока не перестанет дождь. Тут Аурелиано II вспомнил о сокровище, спрятанном в каком-то месте, известном только Урсуле. Но все его расспросы и хитрые уловки ни к чему не привели. Плутающая в лабиринте бреда Урсула все же сберегла достаточно разума, чтобы сохранить свою тайну. Она твердо намеревалась открыть ее только тому, кто докажет, что он и есть законный владелец спрятанного золота. Урсула была настолько хитра и так непреклонна, что когда Аурелиано II попытался выдать одного из своих старых собутыльников за владельца сокровища, она разоблачила самозванца, учинив ему кропотливый допрос и расставив множество незаметных западней. Убежденный в том, что Урсула унесет свою тайну в могилу, Аурелиано II нанял артель землекопов, якобы собираясь вырыть во дворе и на заднем дворе осушительные канавы, и собственноручно истыкал всю землю железным прутом, обшарил ее всевозможными металлоискателями, но за 3 месяца изнурительных поисков не нашел ничего похожего на золото. Тогда, полагаю, что карты видят лучше, чем землекопы, он обратился за содействием к Пилар Тернере. Но та объяснила ему, карты смогут открыть истину, только если сама Урсула своей рукой снимет колоду. И все же гадалка подтвердила существование сокровища и даже уточнила, что оно состоит из 7214 золотых монет в трех парусиновых мешках, завязанных медной проволокой и зарытых в круге радиусом 122 метра, центром которого служит кровать Урсулы. Однако Пилар Тернера предупредила, что клад не дастся в руки до тех пор, пока не кончится дождь. И после этого трижды не настанет месяц июнь, и болота не высохнут под его солнцем. Изобилие и туманная скрупулезность этих сведений живо напомнили Аурелиана II рассказы о привидениях. И он тут же решил продолжать поиски, хотя дело было уже в августе, и до того времени, когда исполнятся условия предсказания, оставалось по меньшей мере еще 3 года. Его чрезвычайно удивило и даже озадачило то обстоятельство, что от кровати Урсулы до изгороди заднего двора оказалось ровно 122 метра. Когда Фернанда увидела, как Аурелиано II измеряет комнаты, и услышала, как он приказывает землекопам углубить канавы еще на 1 метр, она испугалась, что ее муж рехнулся вслед за своим братцем. Охваченный поисковой лихорадкой, вроде той, которая терзала его прадеда на пути к великим изобретениям, Аурелиано II израсходовал свои последние запасы жира, и его былое сходство с братом-близнецом снова выступило наружу. Он походил на Хосе Аркадио II не только худобой и угловатостью фигуры, но и рассеянным взглядом и отрешенным видом. Детьми он больше не занимался. Весь в грязи с головы до ног он ел, когда придется, примостившись где-нибудь в углу кухни, и едва отвечал на случайные вопросы Санта-Софии де ла Пьедад. Видя, что Аурелиано II работает с таким рвением, какого в нем и заподозрить нельзя было, Фернанда приняла охвативший его азарт за трудолюбие, мучительную жажду наживы за самоотверженность, упрямство за настойчивость. Теперь ее мучили угрызения совести, когда она вспоминала все ядовитые слова, брошенные ему в лицо, чтобы вывести его из состояния апатии. Но Аурелиано II в то время было не до прощения и примирений. Стоя по горло в трясине из мертвых веток и сгнивших цветов, он перекапывал сад, покончив уже со двором и задним двором, и так глубоко подрыл фундамент восточной галереи, что однажды ночью обитатели дома были разбужены подземными толчками и треском, исходившим откуда-то из-под земли. Они подумали было о землетрясении, но оказалось, что это провалился пол в 3 комнатах дома, а в полу галереи открылась огромная трещина, доходившая до спальни Фернанды. Но и тут Аурелиано II не отказался от своих поисков, хотя последняя надежда угасла, и ему оставалось только цепляться за предсказание карт. Все же он укрепил пошатнувшийся фундамент, залил трещину известковым раствором и продолжал свои раскопки уже на западной стороне. Там его и застигла 2-я неделя июня месяца следующего года, с наступлением которой дождь, наконец, стал утихать. Дождевые тучи таяли, и со дня на день можно было ожидать прояснения. Так и случилось. В пятницу в 2 часа дня глупое доброе солнце осветило мир, и было оно красным и шершавым, как кирпич, и почти таким же свежим, как вода. и с этого дня дождь не шел целых 10 лет.